Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Петр Мещеринов, настоятель Знаменского храма в селе Долматово, подворье Данилова монастыря, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Алексей Пичугин и Константин Мацан. Мы снова приветствуем вас. Мы продолжаем сегодня в преддверии Дня памяти святителя Тихона Задонского говорить об этой фигуре, о его богословии, о его опыте и о том, чем он нам сегодняшним важен и актуален. Значит, Петр, если будущему святому, в то время, видимо, епископу, да, православной церкви, пришлось искать вдохновение в трудах лютеранского пастора. Значит, что-то, какая-то ниша была, какая-то лакуна была вокруг него, которую надо было заполнить, и он почувствовал это, я имею в виду Тихон Задонский, почувствовал, что вот тут чего-то не хватает, и можно почерпнуть что-то, у лютеранского епископа. Что это было?
Мы уже сказали об этом, коснулись этого отчасти. Недостаток вот такой духовно-назидательной литературы. И сам святитель Тихон, кстати, пытался в своих трудах именно это восполнить. Поэтому это было для его времени, ну, в некотором смысле уникальным явлением, его труды. Поэтому они были так популярны и так любимы.
В вашей статье, это была расшифровка доклада, такая фраза есть: «Православная дидактика характеризуется повышенной трезвенностью, особой осторожностью в духовной жизни. Это имеет и оборотную сторону, личные поиски Бога оказываются под сомнением и подозрением». Я так понимаю, что этот отрывок относится вот к описанию той реальности церковной, да, в которой жил, собственно, святитель Тихон Задонский. Вот могли бы это расшифровать?
Ну да, вот это, мне кажется, и есть тот самый формальный подход, антитезой которому выступают обе книги Арнта и святителя Тихона об истинном христианстве. Потому что в православии действительно счастливым образом, ну, в настоящем православии, когда жизнь сочетается с учением, счастливым образом сочетаются вот эти две стороны – религиозный личный опыт и опыт церкви, опыт многих поколений церковных людей, прошедшие путем следования за Христом.
Давайте просто расшифруем. Есть личный религиозный опыт, вы говорите, и опыт церкви. То есть что такое опыт церкви? Это вот участие в обрядах, в богослужениях, в общих молитвах, не индивидуальных. Как эти вещи различаются? Где вот раздел?
Нет, это несколько другое. Опыт церкви, я имею в виду здесь скорее, ну, скажем так, святоотеческое наследие, то есть фиксация того внутреннего опыта, которым жили святые отцы, которых почитает вся церковь, и на который мы, собственно, опираемся, чтобы... как на некий критерий, чтобы узнать, правильно ли наша духовная жизнь или нет. Вот. Здесь именно это имеется в виду. Как раз, вот еще раз хочу подчеркнуть, обрядовая сторона в данном случае не является сколько-нибудь определяющей, поэтому ни Иоганн Арнт, ни святитель Тихон ее особо и не касались. Они ее принимали как должное, увещевали, и тот, и другой, будучи пастырями церкви, увещевали, как полагается, употреблять эти внешние церковные средства. Но все внимание они обращали именно на внутреннюю жизнь во Христе, на внутреннее состояние души, в ее следовании за Христом, в исполнении ею заповедей Божьих.
Вы знаете, я бы хотел от богословия вернуться немного к таким административным вещам. Все-таки мы упомянули, что святитель Тихон, да, был архиереем, занимал Воронежскую кафедру, а Воронежская кафедра – это не то, что нынче Воронежская область, это еще и Курская, и Орловская, и какие-то
донские... Да, это была огромная кафедра.
Земли войска Донского, вот тут, в общем, простиралась она степные дали. Угу. Это были места, где очень много было, ну, как бы мы сейчас сказали, раскольников, да, старообрядцев, каких-то сектантов. Вот эта степь была их таким пристанищем. И с этим приходилось как-то бороться или не бороться святителю Тихону. Ему приходилось, я знаю, что он вообще первый в своей епархии отменил телесное наказание для священнослужителей, добился отмены. Ну, то есть он был даже на кафедре совсем недолгое время, сколько, кстати, он там?
4 года.
4 года всего, да? Угу. Был таким реформатором. Вот можно про это чуть подробнее, да? Вот каким он был архиереем?
Ну, реформатором, мне кажется...
Реформатором, не реформатором, но...
Вот... Гуманистом, может быть, скорее, в таком расхожем понимании этого
слова. Да, хорошо, да, пусть так.
Ну да, и, кстати говоря, ведь тогда со старообрядчеством боролись достаточно жестко, а святитель Тихон не хотел применять им каких-то жестких мер, считая, что убеждением нужно здесь действовать и добрым примером своей жизни. Он пытался искоренять языческие обычаи. В частности, вот известно, как он на Масленице пришел в беснующуюся, можно сказать, толпу, прямо вошел в нее и увещевал людей, чтобы они как-то эти дни, приготовляющие по уставу церкви нас к великому посту, проводили достойно христианам, а не в каком-то буйстве невообразимом. Он пытался бороться с повальным пьянством, которое, к сожалению...
Ну, да, было.
Было наверняка. Тогда, да. Это вызвало большое неудовольствие, соответственно, продавцов горячительных напитков.
Ну, еще бы кого сухой закон порадует.
Ну, вот, да. И, то есть, он очень много имел препятствий со стороны как светских лиц, так и духовенства в своих этих начинаниях. Собственно, это и вынудило его подать прошение о почислении на покой.
Но вы сказали о том, что он не вписался в систему как
вот,
епископ.
Вот.
Просто я почему это обращаю внимание, потому что, когда я читал его биографию, мне показалось, что, может быть, это про другое, это про то, что человек хотел уединенности, молитвы, внутреннего делания, а его вынудили заниматься административными послушаниями, как епископа.
Это, с одной стороны, вот, несомненно, это было его каким-то основным, скажем, личным внутренним настроением, но как человек очень ответственный, он хотел исполнять свое служение, ну, скажем, максималистки, если хотите.
Мы это обычно воспринимаем так, что вот человека... как бы перенося светские шаблоны на церковную какую-то иерархию, что человека назначили епископом, и он должен радоваться, все теперь власть, почет и уважение. А человек берет и намеренно, грубо говоря, от высокого статуса отказывается, чтобы сидеть в своей келье и молиться.
И молиться, да.
И это такое поведение на разрыв шаблона на самом деле.
Ну да, да. То есть это тоже очень характерно и важно, и как-то привлекает сердца, что человек, скажем, внутренний свой мир, внутреннее свое устремление ставит даже отчасти выше общественного служения, в том случае, когда видит, что этому общественному служению разные препятствия
полагаются. Это как если губернатор написал прошение об отставке и после этого пошел работать в поле сам. На тракторе,
да,
там, спашет,
сеет. Да, допустим, да, но губернатор, которому ставили палки в колеса, там... Все, кто только может и внутри, и совне.
Я, если это можно,
тогда будет аналогия полная.
Вернусь к теме личного опыта, который во многом святителя Тихона заставил оставить кафедру и уйти уйти туда, где он мог бы себя посвящать молитвенному деланию. А, в принципе, даже вот мой скромный церковный опыт показывает, что в церкви очень настороженно мы призваны относиться к личным внутренним ощущениям. Что я имею в виду? Например, вот я помню в жизни свое первое соборование Великим постом, я тогда был студентом, и на меня это произвело какое-то небывалое впечатление. Я не мог и до сих пор не могу словами это выразить, но это было что-то очень сильное. И я этим делился с одним человеком, со своим наставником, духовному опыту которого я доверяю. И он мне очень так по-отечески сказал: только смотри, чтобы у тебя сейчас не начался период мистицизма. И вправду, вот есть такой афоризм о том, что если ты видишь своего брата, молящегося и воспаряющего к небесам, возьми его за ногу и опусти на землю. И это некое такое афоризм, подтверждающий, что надо внимательно, осторожно относиться к ощущениям, чтобы, как это вот в церковном языке называется, не впасть в прелесть. Угу. Потому что ощущения близки к эмоциям, а эмоции – это не то, на чем мы строим отношения с Богом, как, вот, как принято считать, да? Что отношения с Богом человека измеряются духовным состоянием. Отец Петр, вот что вы об этом по-пасторски думаете? Где эта грань между ощущениями и духовным состоянием? Что такое это духовное состояние?
Ну, вот здесь как раз, да, вы произнесли ключевое слово «грань», потому что грань эту можно перейти как с той, так и с другой стороны. И как вот вы из меня уже цитату прочитали, что действительно православие, призывая к трезвенности, дает повод к тому, чтобы иногда дает такой нежелательный повод к тому, чтобы эта грань... Ну, как бы с другой стороны, то есть переходилось. То есть, когда человек вообще не дает в себе действовать духовным движением сердца, считая, боясь их, считая их прелестью и так далее. Вот. А это неправильно.
Но ведь это родилось, я так понимаю, не случайно.
Да, нет, я не говорю о том, что это лишено основания, несомненно. Здесь должна быть большая трезвенность, и действительно далеко не всем внутренним ощущениям надо верить, но, в конце концов, Священное Писание и опыт Церкви дает нам определенный ряд признаков, по которым мы можем сказать, что... с Богом мы или нет. Это прежде всего состояние неосуждения, когда у человека нет внутренней потребности осуждать других людей. Это внутренний мир сердца, и это некое, как писал святитель Феофан Затворник, такое вот тяготение к Богу, которое, как Феофан же Затворник писал, обязательно должно свидетельствоваться чувством, чувством богообщения. Тогда, когда человек... чувствует, ощущает, что он Божий, и что Бог – это его Бог. Естественно, эти чувства благоговейные, они еще называются страхом Божиим, и не случайно здесь это слово употреблено. И когда это чувство в своей должной мере, то оно само не дает человеку, ну, как бы купиться на какие-то именно эмоции, потому что эти чувства относятся не к эмоциональной сфере, а вот именно к самым глубинам души. И Феофан Затворник пишет, что, собственно, это является критерием христианской жизни. Если в человеке есть чувство это, есть чувство связи с Богом, есть мир Божий в его сердце, который свидетельствуется делами, мы можем взять Евангелие и посмотреть, как из нас, проистекает ли из нас, скажем так, исполнение Христовых заповедей, стремимся ли мы к этому, или же наоборот, мы с точки зрения вот этого зеркала заповеди поступаем наоборот, то есть осуждаем, злимся и так далее. Ну вот, и по этим духовным чувствам человек судит о том, как, собственно, его духовная жизнь проходит. Если это чувство богообщения умаляется или исчезает, тогда человек начинает бить тревогу, смотреть, что он такого сделал, что он такого допустил, что благодать Божия ушла из его сердца. И наоборот, если он видит, вот как в беседе Серафима Саровского с Мотовиловым, да, что преподобный Серафим советовал Мотовилову смотреть, что дает больший прибыток духа, да, и то употреблять, потому что люди все разные. И, конечно, если мы будем под предлогом вот такой строгой трезвенности отрицать в себе это, бояться в себе этого, не видеть этого, то тогда мы будем в опасности просто пропустить вот это семя, что ли, духовной жизни в нас, не увидеть его, не понять, и скатимся в формализм, в рутину там или... в какие-то другие вещи, которые ничуть не лучше, чем те, когда человек что-то там себе навоображает. Так что здесь именно с обоих сторон опасности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Петр Мещеринов, настоятель Знаменского храма в селе Долматово, это подворье Данилова, Московского Свят Данилова монастыря, вместе с нами проводит «Светлый вечер». Здесь также Константин Мацан и Алексей Пичугин.
Отец Петр, мы сегодня уже поговорили про лютеранского богослова Арнта. Вы нам до эфира сказали, что вы сейчас вообще много изучаете именно ранних протестантских богословов, много времени проводите в библиотеках Германии, занимаясь работой исследователя. Вот почему именно этот период вас интересовал, в чем ваш интерес? И что это за период, какие-то года, как, то есть, и какие-то фигуры?
Ну, фигуры всем известны. Лютер, Кальвин, из самых, так сказать, начинателей реформации. Годы – это первая треть XVI века, возникновение протестантизма. А условия очень... Почему это интересно для нас? Потому что имеет многие параллели, как мне представляется, с нашей жизнью. Тогда менялась полностью общественная и культурная парадигма. И протестантизм возник не... Опять же, мы уже вначале говорили, что если мы историю церкви рассматривали не просто как конгломерат каких-то случайностей, а как попечение Божие о своей церкви, как задание Божие всем христианам, то с этой точки зрения появление протестантизма не случайно, а вот как раз и интересно увидеть, какое задание Бог поставил перед нами. Мне представляется, что, оттолкнувшись от действительно весьма плачевного состояния Римской церкви того времени, протестантизм обратил внимание на то, что не реализовалось к тому времени в Западной Церкви, а именно как раз личное богообщение, которое ставилось во главу угла, и ответственность человека за свою жизнь во Христе.
Можно дурацкий вопрос задать?
Можно, конечно.
Какая протестантская деноминация ближе всего к православию?
Лютеранство.
Лютеранство?
Да.
А почему ты это считаешь глупым вопросом?
Ну, не знаю, мне почему-то
кажется... По-моему, очень хороший вопрос.
Хорошо, спасибо.
Нет, дело в том, что Лютер вообще не собирался ничего реформировать, то есть новую церковь какую-то строить. У него так вышло в силу огромного вот количества, огромного сцепления всяких обстоятельств. И он был одушевлен ревностью именно исправить вот те недостатки в жизни Западной Церкви, которые он видел, и с которыми его совесть христианина и монаха, кстати говоря, не могла мириться. Ну вот, а затем уже сама логика истории, и не только церковной, но и светской, и культурной, уже повлекла к каким-то структурным вещам. Допустим, швейцарская реформация, Цвингли или Кальвин, там были другие основания, там были больше политики, больше какой-то гражданственности. Вот. А Лютер исходил из каких-то вот назревших церковных проблем. Ну и реформация, надо сказать, оказала большое положительное влияние на саму латинскую церковь, потому что уже после реформации не было ни таких пап, как Александр Борджиа, ни таких вот безобразий, как, которые подвигли многих именно на присоединение к реформации. То есть здесь такой вот процесс очень интересный в истории церкви.
И чем это актуально нам сегодня?
Актуально что?
Ну, вот те процессы, которые описал отец Петр, ваш интерес не только сугубо исторический. То есть вы на какие-то вопросы для себя отвечаете, видимо?
Ну, смотрите, мы вот говорили в начале передачи о синодальном периоде, о том, как он, почему он кончится, потому что исчезла империя.
Но были предпосылки к возникновению нового синода, высшее церковное управление,
это например,
церковный совет?
Но само по себе, что вот эти внешние подпорки для церкви в виде христианской империи, мы видим по факту, что Господь их отменил в начале XX века. Они исчезли все. Австро-венгерская, германская, русская, даже совершенно не церковь, но и на религиозной Османской империи. То есть империи кончились.
Британская
просуществовала еще какое-то время.
До Второй мировой войны.
Ну, почему? 60-е годы, конец колониальный.
Ну, да. В основном такое знаковое событие – это независимость Индии.
Да.
Уже это...
Ну да, да, да. Пусть она и сейчас есть Британская империя, но все-таки
ладно. Да, уже другой разговор. Содружество там, да. Вот. И, опять же, если рассматривать историю как продолжение Библии, как продолжение попечения Бога о человеческом роде и церкви в частности, то интересный вопрос, какое задание Бог дает христианам, убирая вот эти подпорки, да? Потому что, несомненно, вот и по синодальному периоду мы видим действительно очень плодотворное и тесное сотрудничество церкви и империи. И в основном благое сотрудничество, что бы кто ни говорил об этом. А сейчас совсем другие условия. Сейчас церкви предоставлена самостоятельность. А что значит самостоятельность?
А такого никогда не было. Такого и не очень не понятно, было. Как ей распоряжаться.
Вот в том-то все и дело. И что значит самостоятельность церкви? Что такое церковь? Церковь – это не это каждый из нас, каждый из христиан. Это личности христиане. И вот как раз мне представляется, что ранний протестантизм, обращая внимание на... Ну, то есть, как бы несколько, что ли, сместив акценты, и главный акцент поставив на христианской личности, как раз может дать нам...
Ну, с одной стороны, христианская личность, а с другой стороны, вообще, наверное, христоцентричность. Можем ли мы представить себе христоцентричность как то, к чему надо стремиться, да, без внешних наслоений и факторов?
Ну, знаете, это такое... Что значит внешние наслоения и факторы? Это довольно, мне представляется...
Абстрактные?
Во-первых, абстрактные, а во-вторых, ну, опасный путь, с которым, кстати говоря, столкнулась ранняя реформация, потому что, да, если взять крестьянские войны Томаса Мюнцера, они же пошли именно этим путем, что все, раз все внутри, значит, ничего внешнего не нужно, отчего и сам Лютер ужаснулся и, собственно, был вынужден именно после этих крестьянских войн как какую-то структуру.
Ничего внешнего не нужно, что имелось в виду?
Имелось в виду обряды, церкви не нужно.
Я бы так спросил, а вот этот идеал личного богообщения, который есть, который нашел наш сегодняшний герой, святитель Тихон Задонский, в трудах лютеранского богослова Арта. Вот это и вправду такая вещь, которую, повторяю сегодня это выражение, была такой визитной карточкой протестантизма, да? Акцент на личном богообщении. И обычно, я сейчас намеренно говорю с позиции такого обывателя, как разделяют православие и протестантизм? Вот, значит, протестанты все лишнее убрали, оставили главное – а в православии до сих пор уже много веков, это я сейчас намеренно вот так вот стереотип высказываю, столько наслоений внешних, обряды, облачения, такая все много-много всего, много как правил, канонов, и, а все это, а на самом деле, как говорят скептики, единое есть на потребу, и вот он идеал, вот, почерпнутый в трудах Арнта. Но это же, наверное, не очень верное представление. Вот это внешнее, то, что есть в православии, да, оно же тоже какую-то пользу ведет.
Это был такой архиерей, прости, что я за отца Петра тут два слова вставляю, свои 5 копеек, в начале 20 века, в 20-е годы, Антонин Грановский, который примерно так же рассуждал в том же ключе.
Ну, в том-то и дело, что и Арнт, и святитель Тихон Задонский, как мы уже и говорили с вами, нисколько не покушались на достоинство и важность внешней стороны церковной жизни. Они лишь призвали к тому, чтобы она одушевлялась внутренней жизнью во Христе. Потому что если есть эта самая внутренняя жизнь во Христе, тогда и во внешней церковной жизни все встает на свои места. Тогда человеку не кажется, что те обряды, которые и внешние чины, которые содержат церковь, не кажутся чем-то излишним или надуманным. Нет, всему находится свое место.
Вот у нас остается совсем немного времени, поэтому давайте в конце программы попытаемся порассуждать, чем для современных православных христиан 21 века важен святитель Тихон Задонский.
Ну, тут нужно сказать, что, конечно, в наше время... Чтение трудов святителя Тихона представляет некоторые затруднения, такая тавтология получилась, да, некоторые затруднения, потому что они написаны на языке XVIII века, и читать их действительно тяжело современному человеку, и, может быть, даже был бы смысл какие-то выжимки издавать из его творений. И тогда, вникая в эти сочинения, мы бы увидели христианскую душу, главное качество которой было как мне кажется, честность перед самим собой, честность перед Богом. Даже вот его уход с кафедры свидетельствовал о том, что это поступок человека, который трезво отдает себе отчет в том, что приоритеты, которые он имеет вот именно внутренней жизни во Христе, и то, что у него не вполне получается внешне, требует того, чтобы он избрал вот жизнь во Христе. То есть он не стал как-то себя обманывать, не стал лукавить перед самим собой, а вот ушел с кафедры. И вот такая внутренняя его честность, напряженное, что ли, вот искание смысла, смысла Христова во всем, конечно, и для любого человека, и для современного, и не для современного, мне кажется, представляет большую ценность. Угу. Другое дело, что это не может никогда быть массовым явлением. Так что тут нельзя сказать, что Тихон Задонский станет каким-то суперпопулярным героем.
Так пессимистично.
Массовым явлением, конечно, не может быть. Христианство говорит, Христос сам говорит, не бойся, малое стадо. Тут никуда не деться от этого.
А к вопросу я все-таки вернусь, уже завершая, да, постепенно разговор о, может быть, даже об актуальности нашего сегодняшнего героя для современного человека, вот тот упор на личный опыт. Мне кажется, что вопрос некого такого давления внешних форм и то, что человек принимает как бы некое это давление на себя, он актуален, может быть, как и для нецерковных людей, которые видят, что там в церкви везде очереди, нужно пройти там в очередь туда постоять, в очередь сюда постоять. Есть какие-то, со стороны кажется, что это хождение по кругу каких-то вот обрядов. И это человека может от церкви как-то
оттолкнуть.
Оттолкнуть или как минимум не заинтересовать. Но эта же проблема во многом стоит и для человека церковного, который уже много лет в церкви, может быть, и в какой-то момент, наверняка у вас были такие случаи, отец Петр, как у пастыря, приходит и говорит, вот не могу, вот чувствую, что все по кругу, все одно и то же.
Я об этом писал,
А сердце молчит. Что вы как пастор такому человеку отвечаете?
Но это одна из вообще главных проблем, я считаю, нашей церковной жизни. Отсутствие такой вот педагогики для выросших христиан. Потому что действительно церковь в качестве общей дидактики содержит норму воцерковления. И правда, люди ходят по этому кругу воцерковления многие годы. А вот возрастание во Христе, в церковной жизни, углубление в нее, пока не проработано у нас, что здесь ходить методология какая-то.
Ну, а мне вот кажется, что это проблема вечная для каждого человека в любую эпоху, который пытается жить по Евангелию и так или иначе оказывается в церкви. И, не знаю, может быть, я сейчас глупость спрошу, а что там? В эпоху Тихона Задонского было проще вот эту проблему решать? Мне кажется, она вот перед любым человеком стоит всегда, что есть внешние важные факторы, и очень легко к ним привыкнуть и считать, что это есть твоя христианская жизнь. И намного сложнее себе каждый день напоминать, что ты вот ходишь перед Богом каждую секунду. Для этого же какие-то силы нужны и не знаю, а может быть, в чем-то даже самоотречение.
Мне трудно сравнить. Все же, хотя в книге «Экклезиаста» говорится, что нет ничего нового под солнцем, да? И, может быть, в вопросах отношений человеческой души и Бога это так и есть, но внешняя жизнь очень изменилась, потому что все-таки такой массовой культуры, массовости, как принципа жизни, не было. И как раз мне представляется, что Господь и дает задание церкви. Одно из заданий Божьих церкви заключается в том, чтобы как начать это учитывать, потому что здесь должна быть другая педагогика именно. Потому что все же мне представляется. Даже вот я, занимаясь этими ранними протестантами, вижу, что они этим вопросом занимались, и это было более-менее массово. Даже книга Арнта об истинном христианстве ее колоссальный успех на протяжении 200 лет свидетельствовал о том, что действительно же был бестселлер для Европы и для России тоже, что такого рода литература все-таки более или менее массово читалась и массово, ну, большое количество людей могли почерпать из нее какое-то научение. А сейчас вот что-то другое нужно. Мы как раз вот и живем в очень интересное время, когда на нашем поколении, на нас вот с вами нащупываются вот эти пути. Так что...
Спасибо большое, друзья. Время нашей программы закончено. Напомню, что игумен Петр Мещеринов, настоятель Знаменского храма в селе Долматово, это подворье столичного Свято-Данилова монастыря, был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Для вас также работали Константин Мацан.
До свидания.
И Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжится.
«Светлый вечер» на радио «Вера».